Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. Мы обсуждаем сегодня в прямом эфире выборы, итоги выборов, которые прошли в воскресенье региональных. И я скажу, что у нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно также задавать свои вопросы и делиться впечатлениями о выборах по пейджеру в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, мы начнем, наверное, не с Москвы, поскольку о Москве уже говорили очень много, хотя, конечно, обязательно о столичных выборах пообщаемся. Все-таки теперь в столице России двухпартийная система, 7% барьер преодолели только «Единая Россия» и «Компартия». А начнем с тех мест, где была все-таки достаточно серьезная борьба. И для меня, например, такое место интересное – это город Астрахань. Там были выборы мэра и противостояние. Стояли два сильных кандидата, собственно, действующий мэр и представитель «Справедливой России», сообщает Галина Маркина.
В Астрахани разгорается скандал вокруг итогов выборов мэра города. Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн собирается опротестовать результаты выборов. Как известно, переизбранный мэр Сергей Баженов набрал 66% голосов, и менее 30% астраханцев отдали свой голос представителю партии «Справедливая Россия» Олегу Шейну. Он считает, что в Астрахани выборов не было.
Мы намерены добиваться проведения новых выборов, потому что то, что вчера у нас называлось выборами, выборами не было. Члены комиссии от партии «Справедливая Россия» были удалены более чем на 20 избирательных участков, были зафиксированы неоднократные случаи вбросов в избирательные урны целыми пачками, проводились голосования вне помещения согласно списку лиц, переданных председателем комиссии, без какого бы то ни было предварительного внесения этих лиц в реестр.
Эти и другие нарушения в ходе голосования, согласно данным Олега Шейна, столь многочисленны, что ему приходится перечислять их несколько минут. Все изложено в информационной записке, адресованной руководителю партии «Справедливая Россия», председателю Совета Федерации Сергею Миронову.
Поэтому это не выборы. И признавать итоги таких выборов невозможно. Это просто государственный переворот, совершенный в городе Астрахани. И я думаю, что астраханцы будут подниматься с тем, чтобы у нас бандиты, бандитскими методами в городе не управляли.
Сегодня около штаба регионального отделения партии «Справедливая Россия» состоялась акция протеста.
Мы будем доводить мнение горожан, потому что в данном случае мы победили на этих выборах. И если бы не перекладывание бюллетеней и просто нормальный подсчет голосов, мы бы праздновали сегодня победу. Больше того, хочу сказать, на ряде участков, где не было грубых фальсификаций, мы оказались на первом месте, несмотря на информационную блокаду, несмотря на досрочное голосование. Это было по состоянию на полночь. У нас есть эти протоколы. После этого нашему звонили и говорили: уважаемые товарищи, а здесь в протоколе ошибочка вышла, подъезжайте еще раз, давайте мы ее исправим. Ну, естественно, мы никуда не поехали.
А переизбранный мэр Сергей Баженов сегодня дал несколько пресс-конференций. Журналистов больше всего интересовало, как он прокомментирует столь существенный разрыв между количеством голосов в его пользу и в пользу Олега Шейна.
Я готов предложить должность директора муниципального предприятия МУП по маневренному фонду своему политическому оппоненту, чтобы он просто пришел, поработал, потом стать заместителем мэра по жилищному коммунальному хозяйству. А через 5 лет можно вновь попытать удачу, и, может быть, тогда будут какие-то другие результаты. А разрыв большой почему? Потому что за 5 лет, которые я проработал, которые мы вместе проработали, реальные есть изменения, которые горожане могут глазами видеть и руками трогать.
Также градоначальник заявил, что намерен так интенсивно поработать, чтобы на следующих выборах за «Единую Россию» проголосовали 85% горожан. Кстати, с результатами прошедших выборов не согласны и коммунисты. Им вместе с ЛДПР единственным и независимым кандидатом досталось всего 8% голосов. Заместитель председателя Государственной Думы Астраханской области и руководитель фракции КПРФ Николай Арефьев также утверждает, что выборов в Астрахани не было.
Было административное распределение мест по возможностям партии «Единая Россия». Я уже говорил с руководителями «Единой России», что если выборы будут проходить именно так, то в очень скором времени к власти придет не «Единая», не «Справедливая Россия» и не коммунисты, а придут бандиты. и вытеснят с политического поля «Единую Россию».
В акции протеста «Справедливую Россию» коммунисты не поддержали.
Мы со «Справедливой Россией» давно в разводе, и поддерживать их акции не собираемся.
И тем не менее, как утверждает политолог Николай Гришин, сейчас изменить уже вряд ли что-то удастся.
В принципе, оппозиция проиграла заслуженно, то есть инициатива в ходе кампании была потеряна Олегом Шейном, но вместе с тем налицо откровенная фальсификация. То есть никогда до этого на выборах Астраханской области не применялось таких масштабах насилия, огромное количество прямых фактов фальсификации, устранение представителей оппозиции от подсчета голосов, нарушение процедуры подсчета голосов, которые раньше не применялись. В принципе, в других регионах России все это происходит уже давно. Но конкретно у нас, в Астрахани, это произошло во многом впервые, поэтому у многих нас представителей в политике сейчас возникает некоторый такой шок, ощущение того, что это беспредел, который можно обжаловать. На самом деле, я считаю, что никакой отмены данных выборов не будет.
К тому же Николай Гришин обращает внимание на то, что те территории, которые были на протяжении 6 выборных кампаний благоприятны для Олега Шейна, там он имел огромный результат, а «Единая Россия», напротив, всегда проигрывала. Вчера эти территории дали Шейну самый низкий результат и, напротив, высокий Баженову. Это для политологов является подтверждением недостоверности результатов выборов.
Ну вот это был репортаж из Астрахани Галины Маркиной. Я обращусь к Александру Кыневу, который тоже был в этом городе перед выборами. Каковы ваши впечатления от результата, от той кампании, которая там была?
Ну, я думаю, что в целом, потому как кампания шла, скорее всего, дело должно было закончиться победой Баженова, но тот результат, который объявлен, на мой взгляд, конечно, неадекватен.
То есть 65 против 26 или 25.
То есть это совершенно не отражает реального расклада сил в городе. Перевес ресурсов, конечно, был колоссален. То есть город был просто завален деньгами. То есть если посчитать бюджет кампании, он был просто огромен. Гигантские рекламные щиты на каждом углу, газеты огромными тиражами, глянцевыми лованные бумаги, несколько спойлеров, каждый из которых вел кампанию большим выпуском газет, листовок. Причем, что интересно, почти все они были направлены в основном исключительно против Шейна. Огромный объем эфирного времени, то есть гигантская кампания социальной рекламы. Что интересно, формально неоплаченная со счета господина Баженова. То есть шли рекламные ролики, года становятся лучше, которые по содержанию совпадали с агитацией господина Баженова. Шли ролики «Астрахань, Каспийская столица», при этом программа господина Баженова называлась «Каспийская столица» и так далее. Так что в целом, конечно, перевес в ресурсах был гигантским, при этом кампания велась, на мой взгляд, криминальными, полууголовными методами, то есть избиение людей, запугивание, похищение агитаторов, изъятие агитационных материалов, значит, портили автотранспорт, на котором передвигались агитаторы Шейна. То есть у него была, значит, была возможность размещать агитацию на маршрутках. Избивали водителей маршруток, прокалывали шины и так далее. То есть в кампании велась совершенно чудовищными методами. Вот насколько вот я общался с людьми из Астрахани, которые вчера занимались контролем, даже в ночь подсчета фактически были блокированы избирательные комиссии территориальные. То есть был кордон из милиции, был кордон из представителей неформальных группировок, скажем так, крепко физически выглядящих, значит, товарищей, которые просто не пропускали туда ни прессу, ни наблюдателей, и там за закрытыми дверями что-то происходило, и вот результат этого того, что было за этими дверями, мы сегодня наблюдаем.
Да, я бы задал вопрос Дмитрию Орешкину, но сделаю маленькую паузу. Я хочу еще один пример привести. Это выборы в городе Волжском. Вот Наталья Галкина нам расскажет, как «Справедливой России» не так, как в Астрахани, удалось победить.
Мэром Волжского станет Марина Афанасьева, кандидат от партии «Справедливая Россия». Это было ясно еще в 5 утра, когда Волжская территориальная комиссия обработала протоколы 102 участков из 104. Марина Афанасьева обошла действующего градоначальника Волжского, представителя «Единой России» Игоря Воронина, на 43%. Примерно в половине 7 утра местный ТИК принял решение до 12 часов прерывать подсчет голосов. Однако в назначенный полдень комиссия работу не начала. В это время у входа в здание Волжского избиркома собрались представители партии «Справедливая Россия», действующие депутаты Гордумы от КПРФ, наблюдатели и члены ТИК. Как передал с места событий зам руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областной думы Олег Пахалков, к зданию подтянулись и правоохранительные органы.
Председателя нет, секретаря нет. Стоят только сторонники Марины Афанасьевой перед избирательной комиссией. ГУВД зачем-то подтянуло автобусы с милицией, а они битком набиты сотрудниками ГУВД.
Впрочем, ни ОМОН, ни милиция никаких действий не предпринимали. В начале третьего по требованию представителей партии «Справедливая Россия» они задержали члена комиссии с совещательным голосом от «Единой России» Юлию Ерофееву. По предварительным данным, она пыталась принести в сумочке в здание ТИК бюллетени для голосования. Как пояснили в облсберкоме, Волжская ТИК не начинала работу, поскольку ее председатель Алексей Бараков находился в прокуратуре, куда его вызвали для дачи показаний. Заседание комиссии, на котором окончательно подсчитали голоса на выборах мэра Волжского, началось только в 15 часов. Из протоколов всех 104 участков следует, что Марина Афанасьева победила с отрывом в 240 голосов. Ее уже поздравили лично председатель ТИКа Волжского Алексей Бараков, руководитель облсберкома Геннадий Шайхулин и по телефону лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ну, вот теперь я обращусь, собственно, к Дмитрию Орешкину. Дмитрий Борисович, так что, получается так, что даже фактическая победа на выборах, предположим, в городе такого вот районного масштаба, хотя Волжский довольно приличный город, пригород фактически Волгограда, должна сопровождаться таким, ну, скажем так, некоторым силовым давлением. То есть люди должны выйти на улицу, фактически заблокировать избирком, желательно поймать фальсификатора с пачкой бюллетеней, показать, что они готовы подраться с милицией, и тогда вот, собственно, кандидат становится мэром победившим.
Ну, вы знаете, это, мне кажется, естественным, потому что у нас политика-то по-жванецкому строится. Кто что охраняет, тот то и имеет. Исполнительная власть охраняет порядок с помощью силовых методов. Соответственно, она силовые структуры и имеет. И, соответственно, она их использует для давления на своего оппонента. Причем совершенно неважно, как это исполнительная власть называется. В прежние времена она была коммунистической, сейчас она единороссийской. В любом случае, она закону подчиняться намеренно. Она держит это до тех пор, пока вот на нее не окажут какое-то, опять же, незаконное, скорее всего, отчасти вот такое силовое давление. И это катастрофа, потому что на самом-то деле надо жить или по понятиям, а если мы живем по понятиям, тогда приличные люди проигрывают. Или надо жить все-таки по писанным законам, а тогда надо проводить честные выборы и честно считать голоса. Вот нынешняя власть, назовем ее так, властью путинской эпохи, она зависла между желанием жить по понятиям и необходимостью жить по законам. И в результате в разных городах мы видим разные сочетания этих факторов. Для меня это очень все интересно, потому что мы еще с Александром и 5 лет назад говорили, что законодательная основа выборов, там принцип этих самых выборов деградирует, потому что никто не уважает закон, все уважают силу, и это кончится плохо. А нам говорили, что наплевать, потому что на самом деле правильных людей выбираем, а то, что законы, кому они интересны, никогда у нас страна по законам не жила.
То есть Олегу Шейну надо было в Астрахани просто-напросто вывести там...
Он не мог, наверное,
бенадёров
там набрать.
2000 сторонников и подраться с этими бандитами, которые блокировали участки.
Знаете, я боюсь, что шейнская молодежь и шейнские бабушки против вот тех крепких молодых людей, которые охраняли избиркомы, в кавычках, да, ночью. Я думаю, что, в общем, привет был...
Я говорю о том, насколько деградировала сама по себе вот эта модель.
Ну, вот посмотрите, что происходило в Дагестане. В Дагестане фактически, я так понимаю, столкнулись два противоборствующих клана там на выборах в Дербенте. Там людей не допускали силой с помощью, опять же, милиции на избирательные участки. И парадоксально, вот вы говорите о деградации, можно говорить, наверное, о деградации и нравственной какой-то или приличии. В то время, когда представитель президента господин Устинов летел туда разбираться и наводить порядок...
Что-то он долго летел, сутки, по-моему.
Летел, тем не менее. Да, не знаю, долетел ли, наверное, уже переговоры какие-нибудь там провел с этими товарищами. В это время господин Чуров рассказывал, что, в общем, в Дербенте ничего такого особенного не происходит, и господин Райков, представитель Центральной избирательной комиссии, то есть,
собственно... Господин Райков в 10 утра сказал, что все избирательные участки по стране открыты.
Ну, врал. Так легко ведь получается. Да, ну давайте еще один сюжет послушаем. Я думаю, что тоже интересное и парадоксальное. Это вот Самарская область. Там были до выборов в Тольятти. Тольятти – это АвтоВАЗ. Кажется, люди недовольны. Ну и вот о результатах Сергей Хазов.
На депутатский мандат в губернской думе на довыборах от 14-го избирательного округа Тольятти претендовали 4 кандидата. За несколько дней до выборов 8 октября в Тольятти, чтобы успокоить разочаровавшийся во власти и обещавший проигнорировать выборы народ, приезжал вице-премьер Игорь Шувалов, который заверил, что массовых сокращений на Волжском автозаводе не будет. Большинство, 88%, выборы игнорировало. На участке пришло чуть больше 12% тольяттинцев. Это в 4 раза ниже, чем на прошлых выборах в Тольятти. Победу одержал бывший председатель городской думы Тольятти, замдиректора дирекции непромышленной сферы АвтоВАЗа, единорос Александр Дроботов. 68% от пришедших. Коммунист Александр Лошкарев набрал 15%. Третьим стал жириновец Александр Польгуев. Итоги выборов в Тольятти комментирует правозащитник Александр Лашманкин.
Кандидат от «Единой России», который пусть и при низкой активности тольяттинских избирателей, но все же был избран вчера депутатом на довыборах депутата Губдумы от Тольяттинского округа номер 14, является удивительной политической фигурой. Дроботова поддержала не только «Единая», но якобы и конкурирующая с ней «Справедливая Россия», кандидат от которой был до того снят с выборов. Поддержка кандидата Дроботова партиями, которые заявляют себя оппозиционными друг другу, напоминает положение этих партий относительно Владимира Путина, которого они обе строго поддерживают. Фактически к урнам пришли только бюджетники и социально зависимые тольяттинцы. Этот контингент и обеспечил победу кандидата от партии власти. Остальные избиратели не пришли на выборы, проголосовав тем самым ногами против сложившейся в стране политической системы, когда от участия в выборах отсечены все независимые от Кремля политические силы.
11 октября тольяттинцы у избирательных участков даже не сомневались в победе кандидата единоросса.
Все знают то, что будет выбран тот, кого должны выбрать.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вот эта цифра, 12% явки в Тольятти, это что, рекорд или нет, Александр Кенев?
Ну, смотря для чего рекорд. На самом деле в Тольятти явка никогда не была высокой, так же, как в другом замечательном городе под названием Норильск. Там это как бы уже традиция определенная. Вообще, на мой взгляд, вот на этих выборах Единая Россия, конечно, извлекла уроки из ряда существенных поражений на муниципальных и региональных выборах весны этого года и осени прошлого. И понимая, что в условиях кризиса реально ответить большинству избирателей нечего, привела кампанию в довольно своеобразную для себя плоскость. То есть акцент был сделан не на агитацию, не на обещание чего-то, а на вполне сознательную работу, на низкую явку. И эту стратегию мы видели по всей стране, вот сколько я регионов за эту кампанию посетил, везде стратегия была одна и та же. По возможности максимальная фильтрация кандидатов на этапе регистрации.
Кастинг.
Кастинг, да. Значит, кнутом и пряником, то есть всеми доступными средствами. Где-то, значит, навели там у губернатора, значит, проходили посиделки. Где-то, кто на посиделки не ходил, с ними разбирались другие люди. Ну, в общем, результат примерно был одинаков. Значит, на втором этапе шла кампания, смысл которой был в том, что шла активная социальная реклама всего хорошего, что делает власть, при фактически полном отсутствии активной агитационной кампании. То есть ее почти не было. Она активно уничтожалась, защищалась, причем даже «Единая Россия» вела ее в очень небольшой степени. В основном это были большие рекламные конструкции и все. Значит, при этом давались разнарядки по различным бюджетным организациям, по коммунальным службам и так далее. То есть технология была проста, как, в общем, 3 рубля. Максимализация явки административно зависимых групп избирателей и создание условий, когда все остальные не просто не приходят на участки, а когда организуются некие символические действия, которые вызывают нарочатое отвращение, чтобы люди просто не пошли. Вот я был в городе Кургане, к примеру, так там последнюю неделю город просто заваливали потоками чернухи, который имел очевидный смысл сорвать по максимуму явку. Значит, то есть в течение нескольких дней каждый почтовый ящик приходило там по 5-6 подложенных листовок от разных кандидатов с призывами бойкотировать выборы, значит, с программой в кавычках о том, что нужно поднять там до 5000 стоимость коммунальных платежей за однокомнатную квартиру и так далее. И плюс, кроме этого, еще не включили отопление. Вот, так что в итоге явка в Кургане на городскую думу по кругам от 15 до 23%.
Дмитрий Орешкин, вот все-таки это действительно такая была всеобщая сейчас технология, пусть люди голосуют ногами, пусть не идут на выборы, зато от пришедших «Единая Россия» получит замечательные результаты.
Это несколько сложнее. На самом деле электорат реальный или нереальный, а тот, который мы видим в цифрах, он состоит из трех частей. Настоящие люди, которые могут и прийти проголосовать. Кто-то за коммунистов, кто-то за ЛДПР, кто-то за «Единую Россию» и так далее. Управляемый электорат – это люди в госпиталях, люди в роддомах, люди в военных частях, люди на военном производстве.
Вот которые... нам пишут, что по Москве всех врачей обязали взять
крепительные талоны. Обязали.
А куда пошли эти талоны открепительные, можно догадаться?
Без труда.
Карусель.
И есть еще третья составляющая – это вообще виртуальный электорат, это просто приписки, мертвые души и так далее. Или вот эти самые карусели, там по-разному это реализуется. Значит, чем меньше реального электората, тем легче с помощью управляемого или виртуального электората добиться нужных результатов. Если 12% живых людей пришли, и плюс еще 12% мы, условно говоря, нарисовали или через армию получили, то нам очень легко добиться того результата, который мы хотим. Вот, собственно говоря, это несложная истина за последние годы администраторами во всех регионах осознана с одинаковой силой. Поэтому они везде говорят: ребята, вот так, они почти впрямую говорят: ну, политика — дело грязное, ну, что вы в нее суетесь? Все равно вы знаете, что проголосуют там мимо вас, и не надо вам сидите вы смотрите футбол.
Ну, а для интеллигенции есть Леонид Радзиховский.
Да, ну, я не знаю, кто там есть. Слушайте, да негодуйте, ну, понятно, что не надо ходить на выборы. Зачем, господи? И народ с удовольствием на это реагирует и говорит: все равно все продано, куплено, все равно там делать нечего, ну и, соответственно, они снижают количество реального электората и повышается значение вот этого управляемого или виртуального. Это правильно.
Но я бы просто обратил внимание, что по ряду регионов вот эти листовки с призывом к бойкоту выборов были удивительно высокого полиграфического качества. То есть это были никакие не ксерокси, не самиздат. То есть это были, очевидно, большие типографские машины, была глянцевая бумага, цветные хорошие рисунки. То есть совершенно очевидно, это было массовое изготовление, которое никакой оппозиции не снилось. А кроме того, распространить это, мы сами понимаем, что в современных условиях без использования админресурса невозможно в массовом объеме.
Ну, а как вы объясните, что все-таки существуют некоторые аномалии такие? Вот, например, в Ржеве была достаточно серьезная борьба, и, например, там и телекомпанию, которая дала слово, возможность коммунистам выступать, отключали от эфира и там закидывали офис камнями. И, в общем, результат оказался, что по партспискам коммунисты даже выиграли. Правда, с учетом округов все-таки они не набрали большинства в городской думе. И на выборах мэра, в общем, там конкуренция была высокая.
Ну, Михаил, на самом деле, в случае Ржева, он не единичен. У нас на этих выборах в большом количестве муниципалитетов «Единая Россия», если победила, то с таким микроскопическим результатом, что даже если мы посмотрим совокупный результат всех иных партий, у них больше, чем у «Единой России». Может, мы после перерыва к этому вернемся. Так что, на самом деле, тенденция весны продолжается.
А вы скажите, где это?
Значит, ну, достаточно много городов. Например, есть такой чудный город Клинцы, где были выборы в Брянской области в горсовет 1 марта. И там «Единая Россия» тогда было 45%. Но оппозиции было примерно столько же. В совокупности мэра они избрать не смогли. Горсовет распустили, через полгода новые выборы. Так вот, за полгода «Единая Россия» потеряла в Клинцах еще 7%. Было 45%, стало 38%.
Так, а что-то все в Москву перетекли.
Значит, теперь там оппозиции еще больше. Такая же ситуация в Холмске, допустим. Очень похожая ситуация в Южно-Сахалинске, если мы посмотрим в итоге по списков. На Ренмаре, Заполярном районе и так далее. То есть формальное место «Единой России», если мы посмотрим голоса иных политических партий вместе, они получают больше. И весь вопрос только в том, в состоянии они сблокироваться и работать сообща, как это было в Клинцах, или не в состоянии.
Ну, видимо, не в состоянии.
Ну, почему? Есть разные сценарии. Вот в Клинцах, например, смогли договориться и не дать избирать с мэром Единороссу.
А может быть, просто за разными партиями стоит одна финансово-промышленная группа, вот и все.
Нет, сложнее. Но я думаю, что на самом деле в российской провинции, в городах, интересно не политическая жизнь, чем, например, в столице, где все зарегулировано до предела. А там действительно какие-то маленькие...
То есть голодные люди, недовольные, они все-таки более активны,
дело получается. Не только в избирателях. Там же еще и местные бизнес-структуры друг с другом конкурируют. То есть там какая-то есть политическая жизнь, потому что на кону что-то стоит. В Москве ее целеустремленно...
Ну, Михаил...
Ну да, это же монополия, да?
Ну вот маленькая цифра, на Ренмар, «Единая Россия» 39,8%, КПДФ 28%, ЛДПР 17% и СЭД еще 11%.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Александром Кыневым и Дмитрием Орешкиным в прямом эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей.
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода», новости.
В центре Москвы ОМОН разогнал несанкционированный митинг оппозиции, выступившей против нарушений на выборах в Мосгордуму 11 октября. В Сунжинском районе Ингушетии отменен режим контртеррористической операции, введенной утром в понедельник в нескольких селах. В перестрелке с боевиками погибли 3 милиционера, убиты 6 боевиков. В дагестанском городе Дербент прошел митинг сторонников оппозиционного кандидата на пост мэра имама Иралиева. Собравшиеся требовали отмены итогов голосования на выборах мэра 11 октября в связи с нарушениями. В Москве начались закрытые российско-американские консультации по противоракетной обороне в преддверии визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Россию. Лауреатами Нобелевской премии в области экономики в этом году стали граждане США Элеонор Остром и Оливер Уильямсон. Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана превысило 40, еще 45 человек ранены, большинство погибших – мирные жители. В Москве в возрасте 50 лет скончался известный российский кинорежиссер Михаил Калатозишвили. В Вильнюсе при взрыве в штаб-квартире Литовской социал-демократической партии пострадал один человек. Транспортная прокуратура проводит проверку медицинского обеспечения полетов в авиакомпании «Сибирь». 10 октября в Германии пилот этой компании был снят с рейса Франкфурт-Новосибирск из-за наличия алкоголя в крови. Северная Корея осуществила сегодня запуск 5 ракет малой дальности. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на южнокорейские средства массовой информации. В Китае 6 человек приговорены к смертной казни и еще один к пожизненному заключению по обвинению в убийстве и других преступлениях, совершенных во время массовых беспорядков в Синьцзянь-Уйгурском районе.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В студии политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. Ну что ж, мы немножечко продолжим еще наше путешествие по регионам, где были выборы. И Тульская область. Участвовали 7 партий, между прочим. Все имеющиеся зарегистрированные легальные. Рассказывает Светлана Кузнецова о результатах.
В областной парламент прошли 3 партии. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ. Региональное отделение партии «Единая Россия», как и ожидалось, набрало большинство голосов в целом по области – 55,4%. На втором месте КПРФ – 18,33%. Тульские эсеры – третья партия – 13,99%. Не преодолели 7-процентный барьер ЛДПР – 6% голосов избирателей. Яблоко – 1,58%. Правое дело – 1,9%. И Патриоты России – 0,8%. В области результат «Единой России» в среднем стабильно выше 50%, а в ряде районов превышает 70%, тогда как непосредственно в областном центре «Единоросс» набрали всего 30-40%. Причем, к примеру, в привокзальном районе Тулы результат «Единой России» оказался хуже результата КПРФ. Коммунисты обошли партию власти на 0,2% голосов, а в центральном районе «Единороссов» на втором месте оставила «Справедливая Россия». Накануне, за несколько часов до закрытия избирательных участков, в региональные средства массовой информации начали поступать сигналы от лидеров тульских отделений партии о многочисленных нарушениях. Лидер эсеров Игорь Зотов и лидер тульского яблока Сергей Филатов сообщили руководству информагентства «Тульские новости» о том, что на юге Тулы на 2 избирательных участках были пойманы граждане, голосующие по ранее погашенным бюллетеням. Депутат Госдумы, лидер списка КПРФ в Тульской области Юрий Афонин также отметил множество нарушений. Лидер тульских коммунистов Юрий Афонин отметил следующее.
В Лифтанском, Зареченском районе, Политарском районе требует признания выборов недействительными.
Неожиданностью стало то, что в областной парламент не прошли либерал-демократы. Артур Белошенко отметил...
Победители не судят, но смысл было проводить вообще выборы в Тульской области. Давайте просто рисовать проценты, все. Позиция фракции будет уже жесткая. Я знаю, что в Туле прокатятся акции протеста. Я знаю, что в любом раскладе ЛДПР сейчас на улице будут водить своих сторонников.
Лидер тульских единороссов Егор Атанов уверенно заявил, что нарушений за время выборов было много.
Да, ну, заявил там, что было много, но, тем не менее, не признал, что это нарушение «Единой России». Ну, как вам тульский эксперимент? 7 партий поучаствовали, практически никого не снимали. Вот есть результаты. Александр Кынев, были вы в Туле, я знаю.
Ну, был еще и чеченский эксперимент, где партий тоже было много. Кончилось все очень хорошо для власти. На самом деле, дело же не в количестве партий, а дело в том, до какой степени реально политическая конкуренция.
А там была конкуренция?
Ну, конкуренция была не очень. То есть, во всяком случае, Тула была заполнена агитацией одной единственной политической партии. Что интересно, областной избирком издал агитацию в поддержку выборов с фразой «Единый день голосования». Слово «единый» было по объему больше, чем вся остальная листовка. Вот.
И меня... В местах, знаете, в бюллетенях печатали, например, «Единая Россия» жирным шрифтом.
Вот, то, что меня в Туле позабавило в первую очередь, это вот огромное количество агитации в поддержку выбора в том, что это единый день голосования. Такое ощущение, что это конкретный день, приватизированный одной политической партией. Ну, правда, без кавычек. У нас в регионах традиционно кавычек нет, говорят, что партия не имеет никакого отношения. А что касается результатов партий, Ну, КПРФ в то ли имеет давние как бы традиции политического участия.
От Стародубцева.
Да, но что интересно, в этой компании Стародубцева никакого не было. То есть там пришла как бы молодая, скорее, подосталь к руководству организации, достаточно прагматичная, и к Стародубцеву участие в компании не принимал. Что касается эсеров, ну, вот тот самый случай, когда типичная организация, в которой есть масса людей, избиравшихся в округа с личными рейтингами, но какой-то внятной общеобластной компании просто не было. То есть есть совокупность личных рейтингов конкретных политиков, как у эсеров часто бывает в регионах. Что касается остальных, ЛДПР, на мой взгляд, воплотилась за внутренние скандалы, потому что под выборы сменилось руководство организации, пришел господин Белошенко, он бывший депутат от КПРФ, в ходе формирования списка была значительная часть недовольных, его обвиняли просто в продаже мест фактически. Кроме того, в ходе самой кампании из списка был исключен бывший спикер областной думы господин Лукичев, который, видимо, очень не нравился областной администрации. Ну вот, и такие, как можно предположить, заигрывания с областной администрацией кончилось тем, что вместо там 7% получилось 6%.
Да, но интересно, что теперь вот я вижу сообщение. Тульское региональное отделение партии «Единая Россия» намерено предложить на пост губернатора области нынешнего главу Вячеслава Дудку. Ну, вряд ли, например, «Справедливая Россия» будет с ними спорить, и все будет, видимо, хорошо. Дмитрий Орешкин, вопрос, насколько вот на результаты влияет желание губернаторов обеспечить себе теперь вот эту вот гарантированную поддержку, такую челобитную к президенту Дмитрию Медведеву, чтобы губернатор был наверняка включен вот в этот вот список, ну и, естественно...
В определяющей степени влияет. Понятное дело, что главное для губернатора – сохранить себя во власти. Вопрос несколько в другом. У кого какие ресурсы, кто в каком размере может повлиять на результаты голосования? Понятно, что каждый хочет продавить себя изо всех сил. И вот здесь я бы радиослушателей призвал обратить внимание вот на что. Везде люди говорят, что да, нарушение. Везде люди говорят, что компания или неинтересная, или однобокая. Это правда. Но, как глядя на всю эту кашу сверху, вот я, например, понял, что... Несмотря на то, что административный ресурс везде доминирует, он доминирует, во-первых, по-разному, а во-вторых, в разном количестве выражений. Вот, например, в Туле, да, там очень много нарушений, да, особенно проигравшие жалуются, да, там компании по существу не было, Александр прав. Но при этом мы видим по раскладу голосов, что там все-таки Единая Россия, но получает не какие-то незаоблачные величины, 55, кажется, процентов, да. И что очень нормально для нашей страны, в самом городе, поскольку там люди живут более свободные и контроль за выборами более внимательный, расклад голосов ближе к, ну, скажем так, к настоящему. То есть в Туле «Единая Россия» 30-40, а вот по сельским провинциям, по закоулочкам, где нет никакого контроля, где нет никакой возможности действительно высказаться избирателю, там 80-90 за «Единую Россию».
То есть «Единая Россия» – партия райцентров и деревни.
Провинции. Точно так же, как в свое время коммунисты, когда вот эта партия власти сидела еще консервативная, не хотела ничего не менять, города были настроены по-новому уже, а на селе была очень красная зона. Сейчас там зона очень, ну, скажем так, лазоревая, единороссийская. А города, вот я вижу, как города уже им надоело, они уже хотят чего-то нового. Но разные города, по-разному.
Александр Ильич. На самом деле электоральный раскол в России происходит не по принципу левые и правые, а по принципу скорее конформизм и нонконформизм. Потому что жители городов как более самостоятельные, они всегда в большей степени реагируют на перемены.
Сейчас мы об исключениях о Москве поговорим.
Ну, сначала... Москва – это исключение, да.
Да, но сначала я посмотрю, что пишут слушатели. Сергей, избраться не единороссу так же трудно, как получить Нобелевскую премию. Так, гостям, кто виноват, понятно, а что делать, Яков? Тут постепенно отвечаем. Гости отвечают. Так, понятно, надо не стенать о засилии крепких бритых личностей, а действовать. Это я тоже вижу. Так, Шейн не видит, что бандиты уже давно пришли, пишет Геннадий. Министр Чуров радостно сообщил о рекордно низком количестве жалоб. Неужели у людей появилось чувство собственного достоинства, и они не захотели больше изображать из себя идиотов и делать вид, что принимают всерьез эту комедию? Тоже Александр, видимо, выборы – это комедия. Так, в стране происходит возврат к советскому времени, к диктатуре одной партии. Вина на демократах, которые много лет бездействуют, не выдвигают лозунги об отставке правительства, поэтому народ выбирает во власть диктаторов. Так, поясните мне, есть ли сейчас порог явки для того, чтобы выборы состоялись? Нет порога. А если нет, почему пресса так торжественно сообщает, что выборы все-таки состоялись, пишет Виктор. По привычке, видимо. Так, ну давайте Олег из Москвы, а потом вы отреагируете, видимо, на все сказанное. Олег, пожалуйста, вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я не буду ничего комментировать, поскольку у вас замечательный комментатор. Я просто расскажу, как это все выглядело. И
ой, возникли, а мы тоже видели.
Возникли вопросы. Значит, во-первых, я, выходя утром из дома, встретил членов избирательной комиссии, входящих в подъезд, с какими-то бумагами. И я не очень понял, значит, до чего они шли, если у них с собой не было урны. Вы не знаете, как вот производится голосование на дому, если если участок оснащен КАИБами? Это первый вопрос. А второй, вот здесь было сказано, что хотели понизить явку. Но я не знаю, как вот в целом по стране, но вот на нашем избирательном участке я пришел где-то без четверти 10, и они все переговаривались, вот тут члены избирательной комиссии, наберут ли они 40 человек к 10 часам? У них вот какая-то была установка, что было 40 человек. Ну, в действительности, я...
Понятно. Потому, что они... Вы знаете, я думаю, что была все-таки какая-то норма в Москве, поскольку я тоже видел это волнение, когда я вечером зашел и увидел полупустые листы, вот эти вот заполненные, я там за минут за 20 до конца голосования посещал свой участок. То есть, видимо, была установка не меньше, чем в прошлый раз. То есть, вот было 34, а стало 35, а хотя этих 35... Конечно, по крайней мере, то, что я видел своими глазами, конечно, никакой явки 35 в Москве не видел. Хотя, может быть, есть и другое мнение. Дмитрий Орешкин, отреагируйте.
Ну, смотрите, явка нужна для того, чтобы потом не говорили, что Думу выбрали 10% москвичей. С другой стороны, явка не должна быть слишком большой, потому что тогда придут люди и проголосуют, как Бог на душу положит. Явку ведь можно сделать искусственно. И вот если вы вбрасываете бюллетени, заполненные правильно, то у вас явка увеличивается, число-то бюллетеней растет.
Я вообще подозреваю, что ЛДПР вот стала в Москве жертвой как раз вот этого доброса.
Конечно, потому что на самом-то деле...
При низкой явке она свое тоже получала?
И, да все остальные. На самом деле, вот в ЦИОМ, это социологическая служба, которая, ну, не заподозришь в излишней независимости от Кремля, они провели тот так называемый экзит-пол, то есть людей на выходе из участка спрашивают, за кого голосовали. И получили результат. «Единая Россия» 45%, коммунисты, там, по-моему, 18 получилось, яблоко, по-моему, 16%, что-то я не помню, или 11%.
11.
Поменьше. Ну, да. И сколько-то там ЛДПР чуть-чуть меньше.
То есть все как бы проходили.
Да, все, получалось, как бы проходили. Чтобы такого, чтобы на 20% ошибался в ЦИОМ в день выборов, в своей оценке по сравнению с окончательными данными, не бывало прежде. То есть я так понимаю, что очень интенсивно работали с бюллетенями и с протоколами.
Александр, конечно.
Есть такая закономерность, вот все выборы, которые туда проходили, ходили за последние два года, только два исключения было, когда на выборах в региональный парламент «Единая Россия» получала больше, чем было на выборах Государственной Думы 2007. Эти два исключения – Кемеровская область и Башкортостан. Но тут разница была там 1-2%, значит, было больше на региональных выборах. Здесь разница в 12%, было 54 в 2007 году на выборах Государственной Думы, а сейчас стало 66. Это единственный регион России, в котором такая разница. Абсолютно необъяснима, она не укладывается ни в какие закономерности, то есть что, люди за это время стали в Москве лучше жить, что ситуация стала благополучнее? Да нет, конечно. То есть в этом смысле выборы в Москве представляются абсолютную аномалию, они противоречат здравому смыслу.
То есть старик Батурин все-таки поработал.
На мой взгляд, просто вот здесь, скорее всего, стремление пристроить нужных людей на нужные места, оно победило все другие стремления, в том числе и стремление к хоть немножко иметь правдоподобные результаты. То есть никто никого не стесняется, потому что идут как последний бой.
Да. Мы не ответили на вопрос.
Да,
у нас,
конечно,
человек спросил,
да,
как быть с КАИБами, с голосованием на дому. Значит, КАИБы ни в коей мере, эти комплексы обработки избирательных бюллетеней, сканеры, они ничуть не отменяют голосование на дому. В принципе, можно прийти кому-то на дом, собрать его, эти бюллетени, потом их прокатать через этот самый КАИБ. А можно просто их отдельно посчитать, потому что там ручной подсчет не исключает.
Ну, могут и урну принести.
Нет, ну, урна просто это ящик с дырочкой. Да. Формально они должны с собой это приносить. Но голосование на дому, кстати говоря, в Москве была невероятно большая цифра, 5% с лишним на дому голосовали, а в некоторых в 10 районах города 10%. Это, в общем-то, характерно, скажем, для Псковской области, где до избирательного участка 30 километров там грязь месить. А в городе никогда такого не было. И понятно, почему.
Опять подозрение.
Потому что вышел за угол, запихал в эту эту урну, то, что у тебя в кармане, вернулся назад, и все очень хорошо и легко получается. Это даже не подозрение. В общем, люди, которые работают в избирательных комиссиях, знают, что так часто и делается. Все это очень прискорбно, но все это в конечном счете работает на повышение явки, причем за счет именно вот того виртуального управляемого электората, который, собственно, власти и нужен.
Ну, до норматива. Вот в Москве
да,
до норматива.
Сказано начальству задачу решить поставить. Ну, сам Жириновский говорил, что реальная явка 20% была. Ну, не знаю, 20, ну, 25, где-то до 30,
возможно. Дмитрий Борисович, обратите внимание, до какой степени ровно является картина по округам Москвы. Вот она, это тоже удивительные совершенно результаты. То есть это не, в некотором смысле выглядит по меньшей мере странно.
Да, я еще, знаете, хотел бы от Москвы немножечко оторваться, чуть-чуть, да, просто я вас обратил внимание, мы забыли про такую замечательную республику, как Мариэл. Вот смотрите, кажется, там такой мощный административный ресурс, господин Маркелов, тамошний глава, всех вроде подмял, и тем не менее, все-таки КПРФ набрала почти 20%, но ЛДПР прошла тоже, остальные не прошли, и вот там достаточно конфронтационно действовал лично и Зюганов, и Харитонов там выступал активно, то есть получается, что если вот федеральные лидеры подключаются к региональной кампании, можно пробить административный ресурс или нет?
На самом деле, что касается ситуации в Мариэл, ну, там всегда явка была выше, чем в Москве, в силу специфики там заселения региона, с одной стороны. С другой стороны, как я уже сказал, во всех регионах, там Кабардино-Балкарии, в Чечне, в Ингушетии, в Дагестане и так далее, явка на результаты партии власти на региональных выборах ниже, чем на федеральных. То есть нет потребности отчитываться, и люди все-таки в данном случае воспринимают выборы, ну, как некий элемент правдоподобия. Должно быть нечто, что позволяет быть представлены разным группам элиты. Здесь, в Москве, ситуация, на мой взгляд, совершенно извращена. Это говорит как раз о ненормальности московских выборов, потому что в той же Мариэл, да, Единая Россия победила, но она потеряла все равно 4% по сравнению с Госдумой 2007 года.
Что более правдоподобно.
Да, да, и коммунисты выросли на 9%. То есть, в этом смысле, на мой взгляд, с одной стороны, скандал, он привлек внимание и, соответственно, возможно, смикшировал, снизил потенциал нарушения, поскольку были опасения, что слишком неправдоподобные результаты вызовут продолжение, да, скандала. А с другой стороны, в данном случае, на мой взгляд, и сами власти региона, проводя кампанию, не перегибали палку сверх необходимости. А в Москве, на мой взгляд, просто никаких внутренних самоограничений просто уже совсем давным-давно нет. И оппозиция, кстати, на мой взгляд, определенную вину, конечно, в этом имеет.
Александр, ну вот смотрите, кампанию против Маркелова все-таки КПРФ вела конкретно и персонализированно в Мариэл. А кампанию против Лужкова вело движение, которое не имеет официальной регистрации, собственно, «Солидарность», и ни одна партия, участвовавшая в выборах, она, собственно, не пыталась как-то поставить под вопрос полномочия, легитимность и вообще порядочность московского мэра. В результате, мне кажется, что за это и поплатились и ЛДПР, и «Справедливая Россия», да и коммунисты не взяли своего, или я ошибаюсь, Дмитрий?
Вот, вы знаете, важная очень проблема, я тоже над ней все время думаю. С одной стороны, они правы, против лома нет приема. Они прекрасно знают, как избирательная комиссия города Москвы считает голоса, и они знают, что если Юрий Михайлович разгневается, то тебе насчитают 0,2.
Ну, там как-то это, знаете, и так насчитали тем, кто пытался участвовать в травле под дудку Кремля, они все равно своего не получили, хотя верили.
Они находились вот в этом самом коридоре выборов. Или ты, значит, ссоришься с Лужковым и тонешь, идешь на дно под звуки победного там гимна, врагу не сдается наш верный варяг, или ты пытаешься договариваться. И все они решили договариваться, потому что все они системные, и ЛДПР, и КПРФ, и Яблоко. А власть, особенно в Москве, особенно долго сидящая на своем престоле, делается гниловатой. И она вот этих самых ребят за то, что они согласились с ней.
Прогнулись.
Она их еще и нагнула. Вот в частности, это особенно неприятно было с Яблоком. Заставила делать крайне неприятную работу.
Ну, как же они сравнили, они же сравнили Юрия Лужкова аж с самим Ходорковским. И что не хотят они лаять с вори собак, сказал Сергей Митрохин, которых спустили на подраненное животное.
Зато они с удовольствием облаяли Галину Хованскую, свою бывшую соратницу. Вот. И в результате, в общем-то, как часто бывает в таких условиях, их довольно позорно кинули. кинули. То есть пообещали, голосов не дали.
На мой взгляд, есть некоторые все-таки оттеночки ситуации в Москве. Да, действительно, вот с жесткой критикой московской власти никто не выступал. Но все-таки разница была.
То есть не системные выступали,
разница все-таки была. Вот, на мой взгляд, наиболее грамотно себя вели коммунисты, а они просто эту тему немножко откладывали в сторону. Не было никаких Филиппе Клушкову, то есть они не занимались подобострастием, они говорили о конкретных городских проблемах, что выглядело, в принципе, корректно. Похожим образом себя в Москве вели эсеры. Вот что касается...
Эсеры сурово выругали, особенно последние дни.
Там были разные кандидаты. Да, то у них не был неровный список, были разные люди. А что касается Яблока, вот, на мой взгляд, он совершил роковую ошибку, потому что было совершенно очевидно, что оно, с одной стороны, выступает против традиционного электората, в том числе лидеров общественного мнения, для которых были очень важны идеологические вещи. А с другой стороны, было понятно, что при условиях того, как работает админресурс, рассчитывать на что-то не приходится. Но не бывает, чтобы было два приказа, два бюллетеня в одну сторону, один еще в третью. Да, то есть не бывает такого. Если кому-то помогают, то кому-то одному. То есть...
Но они рассчитывали, что им тоже помогут.
Не хватило.
Это, знаете, так могут рассчитывать только очень наивные люди, которые никогда с выборами не сталкивались.
А иначе зачем все это?
На самом деле, я думаю, что вот та тенденция, за которую расплатились вчера в Москве политические партии, это следствие уступок многолетних, сложилось не сегодня.
Согласен,
и власть городской безнаказанности приучали уже с 90-х годов. А во-вторых, это следствие общего коллапса всей партийной системы в стране, когда у всех партий сегодня есть простая развилка.
У них есть куратор, не забудьте, господин Сурков. Вот, и есть как бы маленькие кураторы там разные, которые ходят в Кремль. А те, кто не ходят, они не участвуют в игре.
А вот у меня есть с этим вопрос. Вот те партии, которые вроде так договорились, вроде прогнулись, вроде продемонстрировали лояльность и в результате получили ноль без палочки, вот они сейчас все жалуются. И «Справедливая Россия», и ЛДПР,
и КПРФ. Ну, в отставку никто не уходит за
право. Само собой. Но вот как вы думаете, вот этот конфликт внутри элит, он чем-нибудь кончится или просто умиротворятся, покричат и разойдутся, как обычно?
Александр.
Ну, на самом деле, как я уже сказал, вот у партии есть развилка. Сценарий первый. Проявлять оппозиционность, тогда оказаться под риском ликвидации. Сценарий второй. Договариваться, играть в поддавки.
Еще дальше продеваться.
Да, но тогда ноль голосов. Да? То есть, либо ты слишком провластный, тогда тебя не голосуют, либо ты начинаешь ориентироваться на людей, тогда тебя запрещают.
Но в этом смысле хорошо коммунистам. У них есть все-таки идеологический электорат.
Значит, именно поэтому мы имеем коммунистов как вторую партию, именно по этой причине.
У них есть своя позиция.
Значит, а что касается всего остального, вот ситуация в регионах, она прямо пропорциональна особенностям просто региональной политической культуры. То есть там, где традиционно более свободные политические режимы, в основном это Сибирь, Дальний Восток, Урал, там традиционно посвободнее, и там оппозиция в этом смысле более смела.
И результат интереснее.
И результат интереснее. Она не стесняется и не боится работать.
Но ведь есть яркий юг, где что-то не с оружием выходит, как в Дагестане, голосовать.
К сожалению, там вот это...
За право
там эта борьба в виде, значит, того, что вышли разные замечательные люди, она к формально объявляемым результатам порой имеет очень мало отношения. Там все-таки результаты формально определяются путем элитных сговоров, да, а выборы приобретают характер скорее ритуала.
Да, они договорились, вот и скандал в Дербенте.
В любом случае, то есть я бы сказал так, что вот есть общая как бы федеральная ситуация, в которой партии во многом являются имитационными структурами, и есть ситуация региональная, когда государство заставляет кандидатов баллотироваться от политических партий, а смелость партий в выборе партнеров, она связана с особенностями региона. Поэтому, конечно, в регионах конкурируют не партии, конкурируют элитные группы, но сам факт того, что представитель какой-то конкретной местной группировки пошел не от партии власти, а пошел от оппозиции, тоже о многом говорит. Он говорит об его отношениях с местной администрацией, он говорит о в известном смысле иногда и о его идеологических взглядах в ряде случаев, когда есть возможность выбрать партнера. Но в любом случае совершенно очевидно, что за тем голосованием в регионах, когда люди во многом иногда голосуют за оппозицию, как на Сахалине, к примеру, как вот Благовещенске и так далее, как раз стоят вот эти самые местные население недовольства, когда суммируются вместе, с одной стороны, часть голосов, которые голосуют идеологически, а с другой стороны, это голоса вот этих самых местных харизматиков или бизнес-групп. Там, где удается сочетать, и там получается успех у оппозиции. Где не удается, там не получается.
Давайте мы еще одного слушателя подключим. Алексей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. С чего взяли все, что Яблоко прогнулось? Все правильно, они действовали очень тактически, хорошо, правильно в суд подавали, чтобы снять эту СР. Все очень хорошо было сделано. И смотрите, результат на самом деле. Прогнозы вот всегда после выборов забывают, какие были прогнозы. Им же Левада-центр давал там какие-то 2%. Посмотрите, даже после
2,8.
Даже после фальсификации, сколько там они набрали.
То есть на самом деле, по-видимому, они даже барьер прошли. То есть
так,
видно, что...
Дмитрий Орешкин, пожалуйста.
Ну, вы знаете, во-первых, Левада давал 2,6, а, скажем, ВЦИОМ давал порядка от 8 до 12, наряду вместе с «Справедливой Россией». Во-вторых, был бы смысл это делать, что это делалось по команде Лужкова или близких людей к нему, мне кажется, совершенно очевидным, потому что главным врагом для себя он считал как раз «Справедливую Россию», и на нее надо было, как можно сильнее наехать.
Я сначала, врагом не было. Правое дело, которое просто не оказалось не на выборах.
Сторону, да. Его убрали, и как бы он перестал быть проблемой актуальной. Потом обострились отношения со «Справедливой Россией». И вот я так понимаю, что был вполне понятный политический торг и договоренность о том, что по «Справедливой России» наносится удар сотрудниками, бывшими коллегами Хованской, а за счет этого «Яблоко» получает некоторую симпатию, некоторые преференции со стороны действующей власти. Но в результате, как сказал Александр совершенно правильно, пряников всегда не хватает на всех, что-то пообещали, а потом сказали, ну, извини, не получилось, демократия, так народ проголосовал.
Не смогла я, не смогла.
Да, примерно так.
Александр.
Ну, я бы хотел отметить еще одну закономерность. В ряде регионов, особенно как раз там, где вот власть наиболее жестко контролирует политические партии, вот мы наблюдаем сейчас процесс неформального объединения кандидатов, как зарегистрированных, так и нет, в некие неформальные блоки. Ну, вот это профсоюз «Защита» в городе Кургане, когда независимые кандидаты объединились под этой эгидой, к ним потом присоединились кандидаты по другим округам, в итоге было 16 кандидатов по 25 округам. Движение медиков, допустим, в Архангельске, не партийное совершенно. В Москве «Солидарность», которая вела кампанию, но не имела ни одного кандидата. То есть совершенно очевидно, что зарегулированность партийной системы, невозможность от нее выдвигать реально оппозиционных кандидатов, ведет к тому, что начинает формироваться некая общественная самоорганизация вне партийного поля.
Александр, я добавлю еще город Усолье-Сибирское. Вот Виталий Камышев нам тоже прислал репортаж, не успели мы дать. Там победило фактически движение как раз вот эти усольцы, созданные местными бизнесменами, и прошло всего два кандидата от «Единой России», а все остальное независимые кандидаты, и фактически они выберут мэра этого небольшого, но вполне симпатичного сибирского города. Но я боюсь, что власть, она, знаете, она всегда реагирует на новые тенденции, новыми запретами, и они что-нибудь такое придумают, Дмитрий?
Я думаю, что нет. Я думаю, что города все больше и больше себя начинают понимать как самостоятельные и бизнес-структуры, экономические структуры, и политические структуры, и жизнь реальная как раз в русских городах, в небольших сейчас начинает кипеть, потому что на федеральном уровне ее придушили. И мы видим, что реально это конфликты именно вот в таких в среднерусской провинции, в хорошем смысле этого слова. А Москва как раз, она выполняет лидирующую функцию на пути назад к Советскому Союзу. То есть реальная жизнь ушла, политическая жизнь ушла в провинцию, до которой у Москвы руки не дотягиваются, вот так
да.
скажем.
Я бы, правда, заметил, что президент России Дмитрий Медведев сказал, выборы прошли организованно, избирательная кампания была организована с соблюдением всех законодательных требований. Во всяком случае, крупных нарушений, как я понимаю, не выявлено. По всей видимости, мы сегодня в эфире все-таки доказали, что президент России не все понимает, во-первых, насчет крупных
организованно
нарушений.
Организованно прошли,
но зато, действительно, он, видимо, доволен тем, что все прошло организованно, и, по всей видимости, совершенно понятно, что где находятся его политические симпатии. Не надо иллюзий. Гостями московской студии «Радио Свобода» были политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. Вел передачу Михаил Соколов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что нарушений было больше, чем во время предыдущих предвыборных кампаний.
Самая сложная обстановка в Туле, там все партии.
Мы хотели бы, чтобы проблема Нагорного Карабаха и оккупированных азербайджанских территорий была решена в том же духе.
Надо признать, что мы пробили дно самых тяжелых ожиданий.
Казань – хорошее место для поездки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».